Добрый день, уважаемые радиослушатели. В студии Калой Хильгов, и это программа «Были о правах», в которой мы говорим о ваших правах и об изменениях в законодательстве. И со мной, конечно же, как всегда, Алексей Кузнецов. Алексей, приветствую вас.
Добрый день, Калой, добрый день все. Плюс 7-985-970-45-45. Телефон для ваших смс. Работают все мессенджеры. Нас можно смотреть на основном YouTube-канале «Эхо Москвы» и в Яндекс.Эфире. Как обычно, в начале нашей передачи некоторые новости правовой сферы. Группа депутатов Государственной Думы и сенаторов во главе с Василием Пискаревым и Андреем Климовым внесла в Государственную Думу поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в которых уточняется ответственность за нарушение порядка работы лиц и организаций, выполняющих функции иностранного агента. Так, неисполнение физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, обязанности по указанию этого статуса в предусмотренных законом случаях повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 30 тысяч рублей. Непредставление или несвоевременное представление отчетности обойдется в сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Если статус иностранного агента в материалах не укажет организация, внесенная в реестр, то на ее должностных лиц может быть наложен штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, на юридических лиц от 300 до 500 тысяч. Эта законодательная инициатива входит в пакет законопроектов, одобренный на прошлой неделе Комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России и аналогичной профильной комиссии Совета Федерации, сообщил глава Думской комиссии Василий Пискарев. Президент России Владимир Путин подписал закон, значительно увеличивающий дисциплинарные штрафы для заключенных за нарушение режима в казенных домах. Теперь финансовое наказание составит от 1 до 2 тысяч рублей. До сих пор для недисциплинированных заключенных был предусмотрен штраф в размере 200 рублей. Он был установлен еще в 2003 году. За эти годы сумма превратилась в символическую, поэтому было решено повысить планку штрафа. Наказать осужденного рублем вправе начальник колонии. Наличных денег у заключенного, естественно, нет, но у него есть лицевой счет, с которого в случае наказания снимут нужную сумму. По закону оштрафовать заключенного можно исключительно за злостные нарушения порядка, перечисленные в соответствующей статье Уголовно-исполнительного кодекса. Уголовное дело возбуждено из-за возобновления работы Управленческого центра свидетелей Иеговы. Эта организация запрещена в РФ. И обыски идут более чем в 20 регионах, сообщила позавчера во вторник старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова. В апреле 2017 года Верховный суд России запретил работу Управленческого центра свидетелей Иеговы в России и входящих в него местных религиозных организаций. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 282.1 УК Российской Федерации. Организация деятельности экстремистской организации, передают слова Ивановой РИА Новости. Она подчеркнула, что основанием для возбуждения дела стали материалы об организации в Москве, деятельность Управленческого центра свидетелей Иеговы в России и его структурных подразделений, признанных Верховным судом экстремистскими организациями. И вот мы решили сегодня поговорить о том, что такое экстремистские организации, что такое тоталитарные секты, что такое деструктивные секты. Мы достаточно часто слышим эти словосочетания, но вот какие из них являются правовыми, какие из них сложились, что называется, так сказать, в бытовой практике. И самое главное, что за этим стоит, по каким критериям та или иная религиозная организация может быть признана незаконной, вот этому мы посвящаем сегодняшнюю передачу. Ну а информационный повод для нее – это вот те позавчерашние события, о которых я только что нам напомнил.
Да, Алексей, тема у нас с вами такая злободневная. Я скажу, пользуясь, так сказать, своими источниками относительно того, по какой статье там все возбудили. По моим данным, там, скажем так, после того, как деятельность свидетелей Иеговы была прекращена, там возникла история, при которой человек, участник, не знаю, религиозной группы, секты запрещенной, он пожертвовал большие средства, продав свою квартиру, а потом понял, что он, в общем-то, был обманут и так далее. И вот под этим соусом возобновили вот эти вот следственные действия или возбудили новое дело, я уж не помню, потому что там было очень большое количество уголовных дел за все это время. Мы отдельно коснемся истории отношений этой секты, запрещенной в нашей стране, с государственными органами. Но вообще... Тема очень злободневная. Почему? С одной стороны, безусловно, есть секты, которые действительно приносят людям большие беды и печали, а с другой стороны, в попытках запретить подобного рода организации, государство может, что называется, перегнуть палку и уже коснуться тех, кто действительно не подпадает под признаки таких сект, которые могут быть... могут быть заподозрены в том, что они как-то неправомерно осуществляют свою деятельность. Поэтому здесь, конечно, важно, сказать, понимать, да, важно понимать разницу между двумя этими категориями организаций. Возьмем большой банальный пример, когда где-нибудь в Урюпинске суд выносит решение относительно того или иного там текстов, брошюр, которые распространяли та или иная религиозная организация или секта, признает ее экстремистским, и все, и понеслась. Соответственно, ее запрещают, эту литературу, а если ее хранишь, передаешь, перевозишь и так далее, производишь, то ты уже экстремист. Кстати говоря, да, Алексей, вы хотели спросить?
Я хотел как раз сказать, что в Урюпинске сейчас могли обидеться, а вот в Усть-Лабинской, например, вас точно поняли, потому что именно этот суд как-то прославился вот тем, что запрет, наложенный районным судом, вдруг, так сказать, распространился на всю Российскую Федерацию.
Пусть на меня жители Урюпинска не обижают, в нашей стране принято, так сказать...
Да нет, все понятно. Да. Я имею в виду, что действительно это достаточно интересная практика, что районные суды распространяют запрет, действующий на всю территорию Российской Федерации.
Ну, решение суда, оно действует на территории Российской Федерации. Вопрос в другом, что было бы, на мой взгляд, правильно определить все-таки уровень судей, которые имеют право рассматривать такие дела, потому что мы знаем, во-первых, что никто никогда не отследит, если где-нибудь в Магадане судья примет районного суда, в смысле, примет решение о том или ином экстремистском материале, а мы с вами об этом узнаем спустя 2 месяца, когда уже возбудит какое-то там дело или производство по соответствующему тексту и так далее. То вот здесь как бы непонятно. Я считаю, что вот есть в законе норма, которая утверждает, что ликвидация политических партий может быть исключительно в Верховном суде, да? Вот подобного рода нужно определить соответствующую инстанцию, которая могла бы и должна рассматривать подобного рода там, заявления Минюста, прокурора и так далее. Прежде чем мы начнем детально, Алексей, хочу вот что сказать относительно экстремистов, да, экстремистских, перечня экстремистских организаций и лиц, внесенных в этот перечень. Здесь не могу не сказать, поскольку практически... каждый день встречаюсь с этой историей, когда просто возбужденное уголовное дело и просто постановление о привлечении в качестве обвиняемого человека по той или иной экстремистской статье, перечень которых имеется в законе, уже вносит человека в перечень, список экстремистов, которые публикуются Роскомнадзором. То есть здесь не только вопиющее нарушение конституционного права на защиту, это раз, тут еще и вопиющее нарушение презумпции невиновности. Да? То есть человек априори, факт его привлечения к той или иной ответственности, что в административном порядке, что в уголовном порядке, уже говорит о том, что он экстремист. Хотя Конституция, Уголовный кодекс говорят нам обратное, что человек считается невиновным до тех пор, пока вина его не доказана. Но именно в этих категориях дел сделано исключение. Исключение, и самое, что интересное, даже если человек потом будет оправдан по этой статье, у него не возникает права на реабилитацию, что тоже вопиющее нарушение, потому что со всех сторон невиновного человека, потенциально невиновного человека, а мы считаем его невиновным до вступления в силу решения суда, обложили со всех сторон вот этими ограничениями, а вы знаете, что это невозможность участвовать в выборах, невозможность пользоваться банковскими услугами, ну и там еще куча ограничений, связанных с нарушением его прав, в том числе и касательно частной его жизни.
Скажите, Калуя, никто не пробовал пожаловаться на практику применения в Конституционном суде?
Пробовали, пробовали давно. Ваш покорный слуга сейчас готовит как раз жалобу в Конституционный суд на этот счет. Мы обращаемся как раз в рамках дела о митингах, которые были в Ингушетии. И вот в рамках этого дела, вы знаете, что там тоже 7 человек привлечено по организации экстремистского сообщества, и все они внесены как раз в тот самый перечень. И сейчас мы... Практика есть такова, что действительно обращались в Конституционный суд с соответствующими жалобами на несоответствие Конституции, нормам Конституции, но не по презумпции невиновности, по другим основаниям, а вот по презумпции невиновности, которая она заложена, не знаю, она заложена во все нормативно-правовые акты, которые касаются так или иначе прав человека. По ней пока еще... К моему удивлению, никто не обращался, но я надеюсь, что у нас что-то получится с этим. По крайней мере, даже если нам откажут, то в мотивировочной части мы надеемся, что будет расписано хотя бы право на реабилитацию того или иного человека. Это
но
я немножко отвлек.
Уточним, что ваши подзащитные их обвиняют в создании нерелигиозного
экстремизма. Да, нет, нерелигиозного сообщества. Я позволю себе процитировать цитату из обвинения. Было проведено массовое мероприятие, согласованное с правительством Республики Ингушетия, которое было организовано экстремистским сообществом.
Угу. Вот такая формулировка. Видимо, с целью легализации этого сообщества.
Ну, у меня возникает вопрос, а как это правительство республики согласовало экстремистскому сообществу проведение митинга? У меня такой вопрос возникает. Ну, это вопрос, там, я думаю, в ходе следствия разберемся, судебного я имею в виду. Но теперь мы вернемся к непосредственно нашей теме. Тема очень болезненная, и начнем как раз с той самой Конституции, о которой мы часто говорим, что Конституция нам говорит, что государство отделено от религии, и что никто не может никого принуждать к той или иной религии. При этом никого нельзя уголовно или как-то иначе преследовать за то, что он исповедует ту или иную религию. Но... А в то же время это говорит, нельзя говорить о том, что государство не может регулировать деятельность религиозных организаций. Это в том числе указано и в постановлении Конституционного суда 1999 года, да. В нем говорится как раз про то, что государство имеет право так или иначе устанавливать те или иные преграды, которые не допускают, да, легализацию тех сект, которые нарушают права человека, там, призывают или свидетельствуют о совершении преступлений и так далее, и так далее. И в том числе, если это та или иная организация религиозная, если она несовместима с уважением там, прав, свобод человека и так далее, то государство имеет право ограничивать деятельность таких организаций. Именно это было заложено в законе о свободе совести и религиозных объединениях, плюс у нас есть еще закон о некоммерческих организациях, федеральный закон, там тоже отчасти прописано, что такое религиозная организация, религиозное объединение, точнее. Ну, собственно говоря, закон предполагает у нас...
Калуй, простите, а можно я влезу здесь?
Да, конечно.
Значит, вот я когда сегодня к этой передаче читал отдельные материалы, я, в частности, обнаружил очень значимое для нашей сегодняшней темы постановление Конституционного суда от 23 ноября 1999 года. Угу. И там, в частности, говорится... Вот то, о чем вы, собственно, почему я сейчас влез-то, да? Потому что это в развитии того, о чем вы говорите. Государство вправе предусмотреть определенные преграды с тем, чтобы не предоставлять статус религиозной организации автоматически, не допускать легализации сект, нарушающих права человека и совершающих незаконные преступные деяния. Вопросов нет, да? До этого пункта все нормально, да? А также воспрепятствовать миссионерской деятельности, в том числе и в связи с проблемой прозелитизма, иными словами, с проблемой привлечения, вербовки, да, новых, так сказать, адептов, если она несовместима с уважением к свободе мысли, совести и религии других и к иным конституционным правам и свободам, а именно сопровождается предложением материальных или социальных выгод с целью вербовки новых членов церкви, неправомерным воздействием на людей, находящихся в нужде или в бедственном положении, психологическом, психологическим давлением или угрозой применения насилия. И вот я читаю все это, и я понимаю, что вот эта часть описывает нормальную практику любой традиционной церкви.
Да,
безусловно. Когда бедным устраивают бесплатные там питание, ночлег и так далее. Да? Любая традиционная церковь активно занимается благотворительной деятельностью, за что, естественно, им спасибо. Да? Что касается, что значит воспрепятствовать миссионерской деятельности? Ну да, между традиционными конфессиями есть некоторые договоренности, уж не знаю, писанные или устные, о том, чтобы, так сказать, не вести активно миссионерской деятельности на традиционных территориях той или иной конфессии. Но это именно договоренности политические, а не юридические, насколько я понимаю. Это как бы дело их доброй воли. А так, что, собственно говоря, плохого в миссионерской деятельности? Любая церковь излагает свое учение и старается привлечь к себе людей, да? А что касается несовместимо с уважением к религии других, я хочу сказать, что ведь именно дело свидетелей Иеговы начиналось в Таганроге именно с этого. Эксперты нашли, что критика иеговистами в своей литературе других учений несовместимо с уважением к вере других.
Алексей, напомню вам решение где-то на Дальнем Востоке. Несколько лет назад какой-то суд вынес решение относительно священного текста из священной книги «Мусульман», где тоже было признано, что какие-то цитаты были признаны экстремистскими. Здесь ровно та же история на самом деле. Вопрос в том, что свидетели Иеговы, они, скажем, не так многочисленны. Они не являются традиционной для нашей страны религией. Вы же посмотрите, где запрещена организация. Она запрещена в Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане, в России, в Иране, в Ираке. Да. Не более. Я помню, когда там был, будучи молодым, там еще студентом в Америке, ко мне подходили эти свидетели и пытались меня там загрузить своей литературой, своими терминами и так далее. И помнится мне, я им тогда объяснял, что как бы со мной это бесполезно. Но, опять же, у нас в России нет такой практики, чтобы люди ходили по домам и привлекали, завлекали или там давали читать какую-то литературу и так далее другим людям.
Ну, вы знаете, в 90-е годы, я очень хорошо помню, попытка заложить такую практику была.
Теми же свидетелями Иеговы, да.
Вот не только, но и ими, то да, потому что это, безусловно, такой очень их образ действий, конечно. Но я к тому, что свидетели Иеговы не могут быть традиционной религией нигде, это молодая церковь, им чуть больше там
150 века. Лет, да.
Около 150 лет,
да. По-моему. Да, согласен с вами. И в любом случае, я честно скажу, возможно, есть какие-то вещи, о которых мы с вами не знаем, которые где-то юридически доказать тяжело, но очевидно, что они противоправны. Да, помните, в фильмах обычно бывает, я знаю, что ты его убил, но я тебя закрою за то, что у тебя наркотики. Да? Вот да. Что-то вроде того может быть. И как бы, но из того, что мы видим в публичном пространстве, в том числе и каких-то там публикуемых решений судов, мне трудно сказать, что здесь есть состав экстремизма. Может быть, есть какая-то история с мошенничеством, допускаю, да, там пожертвования и так далее, там продажи своих, там, своего имущества последователями, но откровенного экстремизма здесь нет. Если мы говорим о том решении Таганрогского суда, то там, помните, там прописано было именно то, что они проявляют явное неуважение к другим религиям и критикуют догматы тех или иных там, остальных религий. Но позвольте, в христианстве, если ты не христианин, то ты куда? Сразу в ад. В иудаизме то же самое, в исламе там похожая терминология, но не совсем так, да, но в целом друг другу противоречия есть в каждой религии, и здесь иеговисты тут не исключение, но почему-то в отношении них принято именно такое решение. Я бы, честно говоря, ну, мое личное мнение, конечно, здесь нет оснований. Может быть, есть какие-то другие нарушения закона. Кстати говоря, все, что касается всего остального, да, помимо экстремизма, все оно в общем порядке рассматривается, в том числе и в отношении религиозных организаций. Я имею в виду, если есть какие-то нарушения закона, они квалифицируются ровно так же, как и в отношении любой другой организации или физического лица. Здесь нет разницы. Но вот это вот экстремизм и вот эта составляющая экстремистская, она, естественно, направлена в том числе и на религиозные организации. То есть наиболее активные, наиболее отличительные, отличные от других, и, соответственно, тем самым они представляют некую угрозу для государства.
Ну да, но дело в том, что, как мне кажется, если было некое политическое решение там, не допустить деятельность иеговистов на территории Российской Федерации, то есть в законе, причем, ну, в общем, такие совершенно обоснованные, понятные, с которыми, я думаю, никто не будет спорить, положения, которые позволяли это сделать без всяких натяжек. Ну, например, организация, которая препятствует получению обязательного образования или препятствует получению медицинской помощи, может быть запрещена. Известно, что свидетели Иеговы не любят, чтобы, так сказать, дети получали образование в государственных школах. Известно, что они категорически выступают против переливания крови. Конечно, можно было найти прецеденты.
Кроме того, они там, насколько я помню, отрицают и службу в армии, и уплату налогов, или еще что-то такое.
Это знаете, тоже. Вот про службу в армии у меня будет отдельный вопрос, но, так сказать, не сейчас, чтобы вас не сбивать.
Хорошо.
Не уводить наше обсуждение в сторону.
Хорошо, у нас, кажется, реклама, и мы вернемся сразу после новостей. Нет, Алексей, нам говорят, еще можно продолжать, поэтому давайте продолжим. Я буквально два слова скажу, что такое религиозное объединение, да? Религиозные объединения, они могут делиться как на религиозные группы, так и на религиозные организации. Разница здесь очень простая. Религиозная организация – это зарегистрированное юрлицо, а религиозная группа – это как раз группа людей, которые могут осуществлять, отправлять там вероисповедания и обряды, но в уведомительном порядке, и, соответственно, они не регистрируются как юридическое лицо. Вот как бы в чем разница между двумя этими терминами. Они, кстати, прописаны и в законе, о котором мы сказали, о свободе совести и религиозных объединениях. И все, что регламентируется, как раз регламентировано на основании этого закона.
Ну и, соответственно, религиозные группы имеют меньше возможности участвовать в общественной жизни.
Да, да, религиозная группа – это некая самоорганизация для внутреннего, так сказать, отправления религиозных обрядов и так далее.
Ну, то есть разница примерно та же, что между политическими партиями и политическими движениями.
Да, 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 совершенно верно.
Ну вот теперь мы можем уходить на рекламу.
Да. И мы продолжаем наш разговор. Это программа «Были о правах» в студии Калоя Хильгов. И со мной на дистанции все еще Алексей Кузнецов. Алексей, мы перед перерывом как раз затронули тему службы представителей свидетелей Иеговы. И я бы сказал так, Иеговы, наверное, правильно, да? Я бы сказал так, там же не только служба, там же вообще, в принципе, отказ от исполнения установленных законом гражданских обязанностей. Вот как это звучит в законе.
И... Ну, они, например, там не соглашаются участвовать в исполнении государственного гимна, там, и так далее, и так далее. Но это ладно, как бы никто не обязан петь гимн, там, стой тихенько и молчи, да? Mm-hmm. Насколько я понимаю, довольно большое раздражение у государства вызывает их позиция по службе в армии. Я как раз, да, она, в общем, такая очень четкая, что никаким образом нельзя принимать участие в деятельности никаких военных организаций. То есть не только самому брать в руки там оружие и проходить военную подготовку. Но вот, скажем, были прецеденты, когда их штрафовали, так сказать, до того, как организация была запрещена, за то, что они отказывались проходить альтернативную гражданскую службу в гражданских организациях, но входящих в структуру, да, Министерства обороны. То есть они такие последовательные очень, в данном случае, пацифисты. Но, тем не менее, вот я посмотрел, что по состоянию на 2009 год три четверти всех проходивших альтернативную воинскую службу были свидетели Иеговы. Угу. С 2017 года, когда организация запрещена, не может быть выдвинуто как основание, получается, для альтернативной воинской службы то, что религиозное убеждение данного человека ему препятствует. Ему теперь скажут, у вас неправильные и неразрешенные...
Смотрите, если мы говорим о том, что упразднили и запретили организацию, это одна история, но запретить религию невозможно, поэтому мы здесь говорим про религиозные убеждения все-таки, не про организацию и причастие к этой организации. Поэтому сказать им, человеку, что твою организацию запретили, поэтому ты не можешь ссылаться на религиозные убеждения, это будет неправильно.
Но ведь дело в том, что нужно как-то доказывать наличие у себя таких религиозных убеждений. Раньше человек приносил бумагу от свидетелей Иеговы, они говорили, да, это наш прихожанин на протяжении многих лет. А сейчас что ему скажут в военкомате?
А вот, честно сказать, интересный вопрос. Не могу вам сейчас ответить, потому что если раньше это было на основании бумажки, то это тоже было не совсем правильно, потому что я же не приношу бумажку о том, что я другой веры в армию, и типа моя вера мне не позволяет там служить или брать оружие в руки. Это достаточно, на мой взгляд, достаточно заявления об этом, в том числе там письменного, если есть необходимость. Но откуда-то бумажка – это не подтверждение того, что ты являешься принадлежишь тому или иному религиозному течению или конфессии. На мой взгляд, это должно быть заявлено самим там, потенциальным там, служащим. Да? Поэтому, на мой взгляд, здесь в любом случае ограничивать человека по основанию, что организация запрещена, а значит, и вы не можете говорить о том, что у вас пацифистские взгляды, это пока, на мой взгляд, да, это нарушает его конституционное право в том числе. Поэтому это невозможно. Помимо того, что, если мы уж говорим на примере свидетелей Иеговы, то, смотрите, мы в самом начале программы сказали о том, что мы бы придумали или нашли бы другое основание для того, чтобы запретить деятельность организации, помимо того, что признавать ее тексты или там еще чем-то экстремистскими или ее действия. Действительно, если декларируется, например, отклонение от обязательных, установленных государством обязанностей гражданина, в том числе служить в армии, в том числе платить налоги, в том числе там, иные какие-то обязанности его, связанные с принадлежностью к гражданству, то в законе указано основание, что на этом основании суд может ликвидировать ту или иную организацию. И не нужно никаких...
Но они же не выступают против альтернативной службы. Раз у нас закон разрешает заменять службу в армии альтернативной, согласен, то в данном случае как бы все в порядке.
Согласен. Здесь вопросов нет. Если мы говорим о только службе, то вопросов нет. А если мы говорим о других, отказ от других обязательств, то здесь тоже. Вы помните, если я не прав, поправьте меня, я читал где-то, что свидетели Иеговы, они отказываются от определенного рода медицинских услуг, я не знаю точно каких.
Ну вот переливание крови, мне кажется.
Да, ну то есть не всех, потому что, насколько я знаю, там, да, они вполне себе воспринимают нормально, но это вот такой вот взгляд религиозный, это, ну, опять же, мое убеждение в том, что я не вижу в этом никакого экстремизма. Да, но, видимо, государство видит для себя в этом угрозу, в том числе и там, связанную с вопросами, о которых мы с вами сказали. Это и служба в армии, и так далее.
Помимо... Ну, вот смотрите, Калой, насчет медицины. Я понимаю, когда, скажем, человек находится в опасной для жизни ситуации, а его единоверцы его держат за руки и говорят, мы не дадим тебе вызывать врача, ты погубишь свою душу, и он в результате умирает, тут все понятно, да, это преступление, безусловно, и, так сказать, не нужен никакой специальный закон для того, чтобы за него наказать. А когда они ему не советуют, да, они говорят, пожалуйста, иди к врачу, но ты погубишь свою душу. Но ведь дело в том, что и в традиционных религиях, причем во всех трех основных у нас распространенных и в православии, и в исламе, и в иудаизме, вполне могут быть отдельные священнослужители, которые исходя из своего понимания веры, скажут: я не благословляю тебя идти к врачу, я считаю, что Господь сам, так сказать, все решит, и не надо ему мешать.
Алексей, далеко ходить не надо. Мы помним, когда началась пандемия, некоторые конечно. Священнослужители говорили, что это все ерунда, и все надо полагаться на волю Божию.
Так вот, и где тогда критерии разделения? Получается, что вся вина вот этих небольших групп в том, что государство им не доверяет, потому что они маленькие, новые и подозрительные.
Да, да. Ну, опять же, смотрите, есть же еще... Нельзя, на мой взгляд, нельзя отметать и ту версию, что все-таки здесь роль играет... Несмотря на все декларации отделения церкви от государства, мы знаем прекрасно, что это достаточно спаянный, крепкий союз, и у нас в стране, по крайней мере, православная церковь имеет большое влияние на законотворческие процессы. И здесь, я думаю, что не без этого обошлось, потому что свидетели Иеговы, которые запрещены в нашей стране, они не единственные из небольших религиозных течений, в том числе не христианских, которые преследуются государственными органами. И я думаю, что здесь, конечно же, не обошлось и без участия, и без интересов православной церкви, которая, безусловно, является доминирующей в нашей стране, но... С точки зрения закона, что православная церковь, что иудаизм, что ислам, они одинаково отделены от церкви, но мы прекрасно знаем, от государства, но мы прекрасно знаем, что это не так на практике, и понимаем, да. что это абсолютно аффилированное к государству религиозное, скажем так, управление людьми, да, потому что любая религия – это в той или иной степени управление людьми. И здесь, конечно же, на мой взгляд, преследование в том числе и этой запрещенной группы заключается в том, что таким образом защищаются интересы в том числе и православной церкви, потому что вы знаете, что свидетели Иеговы, они запрещены в стране нашей, и они отрицают догмы православия, несмотря на то, что это религиозно-христианское течение, у них за основу взята та же Библия, но они отрицают догмы Троицы Святой и так далее, и так далее.
Ну да, они вообще на самом деле, я слышал мнение нескольких специалистов о том, что можно с очень большой осторожностью их относить к христианским учениям. Кто-то говорит квазихристианские, кто-то говорит вообще не христианские. Но мне кажется, что еще очень большую роль сыграло то, что свидетели Иеговы – это международная структура. Хорошо известно, что основные как бы активы, основные управленческие структуры за пределами нашей страны, mm-hmm. А у нас в последнее время на это очень обращают внимание. И вот я обратил внимание, летом прошло сообщение, что правительство, не два депутата, а правительство внесло в Госдуму проект поправок в закон о свободе совести. И в частности, например, цитирую, одна из поправок предлагает не допустить участия в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом. Да, распространяющих да. религиозные стремительные.
Там они хотят поставить еще один фильтр. То есть, если религиозный деятель, он обучился за рубежом и приехал в нашу страну, то он должен здесь пройти какой-то определенный фильтр в виде там экзамена, не знаю, собеседования, консультации, еще что-то. И уже после этого он может приступать к осуществлению своей непосредственной деятельности. Это одно из предлагаемых законопроектом пунктов, один из пунктов. Кроме того... запрещено, ну, по крайней мере, предлагается запретить. Кстати говоря, этот законопроект будет рассматриваться в январе следующего года, то есть его первое чтение. В этом же законе, проекте закона предлагается запретить быть руководителем религиозной общины, ну, группы или там организации, тем, кто как раз внесен в этот перечень экстремистов, да, либо он привлечен, либо он осужден, по одной из экстремистских статей, вот ему тоже будет запрещено участвовать в подобного рода организациях с точки зрения руководства такой организации.
Ну, я скажу, что хорошо православным, потому что русская православная церковь – церковь, по сути, национальная. А вот как будут мусульмане, насколько я понимаю, в исламе, в том числе и в российском, всегда почетом, уважением пользовались те, кто прошел обучение в известных мусульманских центрах, которые расположены там
Если эта норма реализуется, то предположу, что любой тот или иной человек, который получил образование за границей, например, там в Египте, да, есть один из самых крупных университетов мусульманских. Если он приезжает сюда для того, чтобы дальше продолжать свою религиозную деятельность, я думаю, что вероятнее всего фильтром для него будет управление, там, духовное управление мусульман России, которые там дадут ему возможность дальше там работать. Ну, понятно, что это все делается для того, чтобы зарегулировать, контролировать, как преподают, что преподают, что проповедуют, да, какую терминологию используют и так далее, потому что это очень важно для государства, важно, потому что примеров, когда люди проповедуют те или иные, даже, может быть, не те, кто получил образование, но так или иначе там, учился там и не закончил и так далее, эти люди, которые приезжают, они в частном порядке могут проповедовать. Вот таким вот, вероятнее всего, будет запрещено это делать. И это будет тоже как бы основанием для того, чтобы в соответствии с законопроектом, если его примут, основанием для того, чтобы запретить такую просветительскую или там проповедническую деятельность. Еще одним интересным пунктом в этом законопроекте это обязанность религиозных групп более чаще, чем сейчас, уведомлять государственные органы о своей деятельности. Сейчас религиозная группа, это вот просто объединение людей без регистрации юридического лица, обязана уведомлять Минюст каждые 3 года о том, что она продолжает свою деятельность и будет там в таком-то составе. Она...
Именно уведомлять, не получать разрешение,
уведомлять. Именно уведомлять. Сейчас же предлагается, чтобы они это делали не раз в 3 года, а каждый год. У меня был опыт в Преображенском суде, ликвидировалась религиозная группа, которая была как раз... религиозный центр, который как раз был зарегистрирован в Минюсте.
То есть он был религиозной организацией,
получается? Да. Он был зарегистрирован в Минюсте, и Минюст на основании того, что он не отчитался за 3 года за деятельность, обратился в суд с требованием эту организацию ликвидировать. Мы противостояли этому, мы доказали, что Минюст... По закону организация, любая религиозная организация, она может либо уведомлять, отчетность отправлять о своей деятельности непосредственно в управление Минюста, либо публиковать у себя на сайте. Минюст же указал, что нам ничего не направлялось, и этого достаточно для ликвидации. А на сайте все было опубликовано. И мы предоставили заверенные нотариально все данные суду о том, что все было опубликовано, и закон не говорит конкретно, что нужно либо предоставлять, либо публиковать на сайте, одно из двух. Значит, это опубликовано на сайте, а значит, нет никаких проблем, и оснований такого нет. Ну, и, соответственно, Минюсту отказали в ликвидации этой организации именно на этом основании. Здесь же сейчас это надо будет делать не раз в 3 года, а каждый год. Ну, я думаю, что те организации, которые публикуют у себя на сайте постоянно отчеты о своей деятельности, для них это будет...
Ну, не составит труда.
Да, не составит труда. Но в целом, конечно, законопроект, опять же, ужесточает, опять же, еще более регулирует и контролирует общественные организации. Поэтому говорить о том, что этот законопроект там в интересах общественных организаций не приходится, к сожалению.
А вот у меня такой вопрос. Насколько организация несет ответственность за деятельность своего участника, да? Если он себя отождествляет с организацией, если он бросится на кого-нибудь и забьет с криком «Мы, мусульмане, там, считаем таких, как ты, там, уродами моральными». Это, так сказать,
смотрите,
основание?
В данном случае пример не очень корректный, не потому что там про мусульман, а потому что он будет говорить не от лица общественной организации, а от лица, вот в данном случае, который вы озвучили, это от лица религии. Но если он будет говорить от лица какой-то организации, и, например, те же там свидетели, да, если он будет говорить от имени там свидетелей Иеговы и будет говорить о том,
мы, что мы... Мы, Серпуховская община пятидесятников.
Да. Вот тогда, да, тогда эту организацию в том числе будут привлекать, конечно же. Угу. Тогда да. Дальше. едем дальше, у нас есть немного времени. Я хочу быстренько обозначить основания, по которым суд может упразднить и ликвидировать соответствующую религиозную организацию. Это, понятно, нарушение общественного безопасности порядка, экстремистская деятельность, либо действия направлены на осуществление экстремистской деятельности. Как ни странно, принуждение к разрушению семьи, посягательство на личность, права и свободы, нанесение ущерба там, здоровью граждан, склонение к самоубийству, жертвоприношений, воспрепятствование получения образования, ну и все, и так далее, и так далее. То есть все, что связано с ограничениями прав людей, ввиду того, что они находятся в той или иной там, религиозной организации, все это основание для ее ликвидации, ну и со всеми вытекающими.
Наше сегодняшнее обсуждение по моей вине получилось, может быть, несколько хаотичным. Я пытался свое собственное любопытство за счет наших слушателей удовлетворять. Но вы слышали, что в начале следующего года планируется вернуться к обсуждению, так сказать, в Государственной Думе новой редакции закона. И поэтому мы, разумеется, будем делать такого рода передачи, когда появится новый информационный повод. Я хочу напомнить, что у нас впереди классический четверг в смысле особых мнений. В 17 Виктор Шендерович, в 19 Максим Шевченко. Эфиры проведет Александр Плющев. А в 20 часов в программе «Ищем выход». Тема «Залоговые аукционы. Как исправить ошибки 90-х». И в студии будет политолог Станислав Белковский и публицист, а в 95-2001 годах заместитель председателя счетной палаты Юрий Болдырев. Эфир проведет Маша Майерс. С вами была программа «Быль о правах». Калоя Хильгов, Алексей Кузнецов. Всего вам самого доброго.
Пока.
Куда подальше?
Здравствуйте, с вами Анна Трифилова. Концепция идеального города, основу ее заложил Платон в государстве, потом концепцией занимались Томас Мор и Фрэнсис Бэкон. Сегодня отправляемся в польские Замостья. Идеальный город, жемчужина Ренессанса, внесенный в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Задуманный Яном Замойским, решившим, чтобы не хуже Кракова, и построенный в 1580-м по проекту итальянского архитектора Бернардо Моранда. Замостье строился на пустом месте и по плану многоугольник в качестве оборонительного объекта, окруженный стенами и бастионными укреплениями. В идее же Замостье должен был стать усадьбой Яна Замойского, центром культуры, науки и религии. Тут должны были находиться суды и торговые предприятия. План предусматривал две площади специально для производства и торговли. Центр города – большой рынок с ратушей. Важнейшие точки на карте – церковь, здание, центр науки и культуры, дворец основателя – все это система, напоминающая силуэт человека. Сегодня старый город Замостья сохранил оригинальную планировку. Рыночная площадь, правильный квадрат 100 на 100 метров и 52-метровая башня городской ратуши с белой парадной лестницей и плавными сводами. Справа от ратуши каменные городские цветные дома, в которых жила местная знать. От рыночной площади расходятся лучами 8 улиц. Академическая идет к зданию дворца Замойских. Тут и скульптура самого гетмана на коне. Слева от нее один из самых красивых польских соборов – Кафедральный собор Воскресения Христова. Год постройки 1598. В одной из часовен собора прах гетмана. А еще собор знаменит тем, что в 1999 его посетил Папа Римский Иоанн Павел II. Описывать город, тем более идеальный, занятие неблагодарное. Остановлюсь на этом. Лучше посмотреть своими глазами. Ну а кроме архитектуры, городу еще есть что показать.
Отдыхаем.
Замостье знаменит своими фестивалями, ярмарками и театральными постановками. У стен крепости проводят рыцарские турниры, а на площадях устраивают джазовые фестивали. Лучше всего изучать идеальный город пешком. Можно на велосипеде или специальном электромобиле с гидом. Можно ехать на карете, если хочется совсем погрузиться в атмосферу. Ну и когда гуляешь, разумеется, хочется гулять вкусно. В Замостье продают волшебно вкусные вафли. Их можно здесь купить везде, на площади и в ресторанчиках. Старопольская кухня – это суп журек, пироги лучше с картошкой и мясом, политые зажаркой из шкварок. Ну, а я напоследок скажу, что вообще идеальный город призван был воспитывать нравы и чувства, исправлять души и умы. Пожалуй, Замостье вполне с этим справляется. Надеюсь, что у вас будет шанс убедиться в этом самим. До встречи.
Куда подальше?
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».